Борис Натанович Стругацкий. Комментарии к пройденному. Внезапно обнаруживаешь, что забыл, оказывается, то, что, казалось бы, всегда раньше помнил и что должен был бы помнить всегда. Например, когда мы задумали и начали собирать материал по сказочной повести, названной тогда условно «Маги» и ставшей впоследствии известной под названием «Понедельник начинается в субботу». В архиве есть разрозненные наброски, есть заметки, есть заготовленные впрок смешные имена и хохмочки специального назначения. А вот даты нет. Нет даты. Разумеется, сохранился в значительной степени архив. Сохранилось большинство писем, сохранились рабочие дневники, сохранились кое-какие черновики, заметки и наброски, брульоны, но... Вот, скажем, запись в рабочем дневнике 26 сентября 1976 года. Подробный список имен действующих лиц с указанием возраста и профессии, как бы для пьесы. Подробное расписание событий под названием «Вид общий». 7. Симода уводит в горы радиста. Через 7 дней придет корабль, а надежда на связь плохая. 8. Смерть повара. Симптомы. 9. Похороны. 10. Расправа с пилотом, лишенным алкоголя и так далее. Описание событий с точки зрения каждого из участников, пока он еще жив. Помню, что все они погибают. Помню, что задумывалось все это как фантастический детектив. Помню, что действие происходит на острове. Но что именно там происходит? Отчего они все умирают один за другим? Болезнь? Чудище из моря? Пришельцы? Почему пилот? Он же охотник-профессионал Уоллес Уиллер, 50 лет. Был лишен алкоголя. Кем лишен? С какой целью? И как с ним, черт побери, расправились? В чем исповедался доктор? 18. Исповедь доктора. Истерика Меллера. Самоубийство. Доктор — это, видимо, Махира Симода, 40 лет. Но, может быть, и Пакхин, 55 лет, который был врачом некоего миллионера Роберта Монака, 60 лет. Меллер — это Готфрид Меллер, 30 лет, палеобиолог. Но что за истерика с ним случилась? И ясно, что в те далекие поры, 20 с лишним лет тому назад, основная ситуация задуманной повести была настолько нам очевидна, что мы даже не потрудились записать ее. Ни в первый, ни в последний раз. А потом замысел был отставлен, и все благополучно позабылось. Тогда, в ноябре, мы занялись разработкой отчета Абалкина. Хотя сам Абалкин к тому времени еще не был даже придуман. А разведку на планете «Надежда» вел Максим Камеррер. Примеров такого рода абсолютных и окончательных провалов в памяти я могу привести. Может быть, не слишком много, но они имеют место. И это не только раздражает, но и пугает меня. Нельзя. Жалко же. Надо пока не поздно заняться такими вот специфическими воспоминаниями, а то, глядишь, через десяток лет и вспоминать будет нечего, да и некому. Разумеется, эти мои заметки не могут представлять сколько-нибудь широкого интереса, и вряд ли можно рассматривать их как самостоятельный и самодостаточный текст. Это всего лишь комментарии к данному собранию сочинений АБС. И вне такового они и рассматриваться-то не должны. Более того, далеко не каждому читателю, пусть даже и поклоннику АБС, эти заметки будут интересны. В конце концов, кому какое дело, как именно задумывалась улитка на склоне и какие перипетии претерпевала в процессе написания? Кто был прообразом Горбовского и откуда взялось название «Понедельник начинается в субботу»? Почему «Гадкие лебеди» существовали изначально как совершенно самостоятельные произведения, а потом, 15 лет спустя, вдруг сделались содержанием синей папки романом в романе? Не думаю, чтобы меня самого в возрасте 15-20 лет заинтересовали бы вопросы такого рода применительно к обожаемому Г.Г. Уэллсу или нежно любимому А.Р. Беляеву. однако в возрасте 30-40 лет мне уже, помнится, было интересно знать, почему Герберт Джордж так круто ушел вдруг от фантастики в суконный реализм. И правда ли, что в творческой жизни А.Р. Беляева роковую роль сыграл ныне уже почти позабытый А.Р. Полей? Так что определенный круг благосклонных читателей предлагаемых заметок обрисовывается. Это, во-первых, фэны, фанаты которых интересует все, а во-вторых, серьезные читатели, склонные копать глубоко и широко в поисках золотой жилы смысла. Ни в коей мере не следует рассматривать эти заметки как воспоминания о пережитом, и тем более как мемуары типа «Наша жизнь в литературе». Для этого нет никаких оснований. Жизнь моя, да и Аркадий Натанович, пожалуй, отнюдь не изобиловала, слава богу, ни увлекательными приключениями, ни загадочными событиями, ни социально значимыми поступками, ни хотя бы тесными контактами с великими людьми XX века. Поэтому мемуары мне писать просто не о ком и не о чем, и комментарии эти — суть не более чем по возможности систематизированные заметки относительно написанного АБС за 35 лет. То, что показалось мне, лично мне, любопытным, или заведомо неизвестно широкой публике, или представляет собой ответы на вопросы читателей, накопившиеся за все эти годы. Если бы не фантастическая энергия А.Н., если бы не отчаянное его стремление выбиться, прорваться, стать, никогда бы не было братьев Стругацких. Ибо я был в те поры инертен, склонен к философичности и равнодушен к успехам в чем бы то ни было, кроме, может быть, астрономии, которой, впрочем, тоже особенно не горел. А от кого-то, вполне может быть, что от А.Н., услышал я в ранней молодости древнюю поговорку: «Лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше спать, чем лежать». И она привела меня в неописуемый восторг. Правда, последнего звена этой восхитительной цепочки «лучше умереть, чем спать», я по молодости лет, разумеется, во внимание никак не принимал. А Эн же был в те поры напорист, невероятно трудоспособен и трудолюбив, и никакой на свете работы не боялся. Наверное, после армии этот штатский мир казался ему вместилищем неограниченных свобод и невероятных возможностей. Потом все это прошло и переменилось. А.Н. стал равнодушен и инертен. Б.Н. же, напротив, взыграл и взорлил. Но, во-первых, произошло это лет 20 спустя, а, во-вторых, даже в лучшие свои годы не достигал я того состояния клубка концентрированной энергии, в каковом пребывал А.Н. периода 55-65 годов. К 55 году у нас было «Пепел бикини», художественно-публицистическая повесть, написанная А.Н. в соавторстве со своим армейским приятелем Львом Петровым, опубликована в журнале «Юность». Фантастическая повесть «Четвертое царство», написанная А.Н. в одиночку, нигде не опубликованная и, кажется, никуда, ни в какое издательство никогда так и не посланная. Фантастический рассказ «Виско», написанный Б.Н. в одиночку и получивший высокую оценку учительницы литературы, впоследствии уничтожен автором в приступе законного самобичевания. Фантастический рассказ «Затерянный в толпе», написанный Б.Н. в одиночку, вымученная и нежизнеспособная попытка выразить обуревавшую его тогда идею приобретения памяти путешествий сознания по мирам Вселенной. Первое. Чрезвычайно эффектный и энергичный набросок несостоявшейся фантастической повести, задуманный некогда А.Н. и использованный позже в «Стране багровых туч». «Как погиб Канг», фантастический рассказ А.Н., написанный им еще в 1946 году от руки черной тушью с превосходными иллюстрациями автора. «Песчаная горячка». Первый опыт работы вдвоем. Фантастический рассказ, сделанный в манере этакого прозаического буриме. Страницу на машинке один, затем страницу на машинке другой. И так до конца. Без предварительного плана, не имея никакого представления о том, где происходит действие, кто герои и чем все должно закончиться. Году этак в 54-55 в мамином доме появилась откуда-то старинная пишущая машинка. Странной вертикальной конструкции, вся облупившаяся, пыльная, нелепая, но с удивительно точно отрегулированными мягкими клавишами, нажимая на которые ты испытывал почти физическое наслаждение. Все, что написано было нами, и порознь, и вместе до 58 года написано было на этой машинке. Иногда я совершенно серьезно думаю, а состоялись бы вообще братья Стругацкие, если бы эта машинка не попала к ним, а своевременно обрела бы законный свой покой на какой-нибудь свалке. Воистину, серьезные последствия имеют зачастую в истоке своем самые что ни на есть пустяковые причины. В соответствии со сложившейся уже легендой, АБС придумали и начали писать «Страну багровых туч» наспор. Поспорили в начале 55-го или в конце 54-го на бутылку шампузы с Ленкой, женой А.Н., а поспорив, тут же сели, все придумали и принялись писать. На самом деле «Страна» задумана была давно. Идея повести о трагической экспедиции на беспощадную планету Венеру возникла у А.Н., видимо, во второй половине 51-го года. Я смутно помню наши разговоры на эту тему и совершенно не способен установить сколько-нибудь точную дату. Подавляющее большинство писем Б.Н. того периода утрачено, но большинство писем А.Н., слава богу, сохранилось. Так что некий хронологический пунктир проследить все-таки можно. Вот несколько цитат. «Между 1 ноября 51 года и 12 апреля 52 года, видимо, первое письмо А.Н. с Камчатки. Обдумываю повесть о Тарзане, новом, другом, настоящем звере, жестоком, хитром, мстительном. Назову его Румата. Каково? Берег горячих туманов меня не удовлетворяет. Придется много переделывать, вплоть до изменения фабулы». Это самое первое документальное упоминание повести о Венере. И самое первое упоминание имени Румата, между прочим. 10 декабря 52-го. Письмо А.Н. «Меня заинтересовали твои возражения по поводу берега горячих туманов. В связи с этим смею задать пару-другую вопросов. Во-первых, писал ты, что вода на Венере исчезла, когда солнце жарило раз в 100 лет сильнее, чем прежде. Любопытен я знать, когда это могло быть и существовала ли тогда сама Венера. Второе. Ежели нет на Венере воды, что же собой представляет облачный покров, ее Венеру покрывающий? Третье. Ежели, опять же, нет на Венере воды, то лепо ли полагать ее Венеру обитаемой даже репейниками и муравьями, ибо известно, что жизнь вообще-то зиждется на воде и белках? Четвертое. Почему надо считать, что небо на Венере должно выглядеть черным при красных сумерках? Хотя бедному Аиду хватило бы и черных сумерек при белом небе. Все это мне подробно пропиши, ибо хотя название «Страна багровых туч» очень мне нравится, но изменение моей концепции Венеры влечет за собой весьма сугубые последствия, в частности, изменение или даже вообще усекновение мест в моей повести, кои дались мне с трудом и мнятся вельми эффектными. Видимо, это самое первое упоминание, собственно, о стране багровых туч. А Н активно размышляет на эту тему, а Б Н помогает, чем может, дает научно-техническое обоснование. 23 февраля 1953-го. Письмо А Н. План моей литературной деятельности на 1953 год. Первое. «Страна горячих туч». Повесть. Второе. «Румата и Юме». Повесть. «Страну начал бы уже давно, но ты не отличаешься внимательностью. Где сведения о дейтериевой и тритиевой воде? Кроме того, мне нужно знать, намного ли выше была температура в области прото-Венеры, температуры в области прото-Земли, в критический для водорода момент. А идея крепнет и развивается. Хьюз versus Линда все-таки имеет быть. Насчет Румата пока только наброски. Получается что-то похожее на сына Тарзана, но все равно буду писать.